Христос воскресе! Возлюбленные отцы, братья и сестры! У микрофона Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель. Мы продолжаем цикл наших передач «Современность в свете учения Слова Божия». И еще раз напоминаю, что в наших передачах мы рассматриваем те проблемы, важнейшие проблемы современной жизни, о которых умалчивают не только в светских, но и в православных периодических изданиях и на православных радиостанциях. Как это ни печально! Более того, зачастую людей не просто убаюкивают, скрывая от них правду, но распространяют различные заблуждения и прямую ложь. Особенно это касается вопросов, связанных с построением всемирной тоталитарной тирании или, как мы говорим, нового цифрового порядка антихриста, а также с так называемой пандемией коронавируса. А ведь обличать ложь и зло есть святая обязанность православных христиан. При этом, конечно, мы должны действовать с духовным рассуждением, кротостью и любовью, как и учат нас подвижники высокой духовной жизни. Преступно молчать об отступлении, убаюкивать себя и других, что все вполне благополучно, что беспокоиться не о чем. Нельзя молчать о том, что является делом первостепенной важности, как дело спасения душ человеческих. Вот как пишет архиепископ Аверкий Таушев. А вот слова святителя Кирилла Иерусалимского, великого подвижника Святой Православной Церкви, цитирую: «Укрепляй себя, человек! Известны тебе признаки пришествия Антихриста. Не только ты один помни оные, но и всем сообщай с любовью». А ведь сегодня действительно на наших глазах происходят воистину апокалиптические события. Поэтому еще раз обращаюсь с просьбой ко всем дорогим слушателям, привлекайте своих ближних к нашим радиопередачам, ибо без правды жить человеку нельзя. Без правды — это путь в погибель. Наши передачи идут на частоте 828 кГц или длина волны 362 метра в диапазоне средних волн. Передачи нашего православного часа идут в субботу и среду в 9.20 и 21.20, а также в воскресенье и четверг с 13.20. Нас слушают уже в ряде регионов нашей Родины, и особенно хорошо в вечернее время. И напоминаю, наш сайт в интернете, где также выкладываются эти передачи, http://not-infin.ru. not-infin.ru. Итак, сегодня мы будем поднимать вопросы, о которых не говорят даже критики тотальной цифровизации. Вот у нас тоже есть такие граждане, правда, к сожалению, зачастую далекие от православия, которые критикуют построение вот этого тотального цифрового порядка. Вот, так мы сегодня будем говорить о том, о чем не говорят даже критики вот этой вот цифровизации, а также о тех трагических ошибках церковных деятелей, которые дезориентируют православных верующих, и будем еще говорить об опасности внедрения вакцины от коронавируса. Итак, мы должны всегда помнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Матфея 6:33. И очень печально, что немногие прислушиваются к этим словам Спасителя. Мы видим, что люди сегодня стремятся построить цифровой рай, в кавычках, на грешной, подлежащей уничтожению огнем земле. Разве не говорил Христос о конечности этого земного мира? Разве не завещал нам Он ожидать Его славного второго пришествия и быть всегда готовыми к сретению Его? Главная цель земной человеческой жизни – это спасение души для блаженной вечности. Поэтому сегодня особую актуальность приобретают слова выдающегося богослова начала XX века, человека воистину святой жизни, священномученика архиепископа Пермского Андроника Никольского. Цитирую. «Если мы за Христа, то должны сторониться всего, что с Антихристом. Пусть никто не верит наговорам обольстителей, которые говорят, что для христианина совершенно безразличен тот или иной порядок гражданской жизни. Нет, мы, христиане, в мире живем, и из этого мира до времени, определенного Творцом, выйти не можем. А потому нам вовсе не безразлично, что совершается в гражданском нашем быту. Ибо тот или иной строй, те или иные порядки жизни могут способствовать или препятствовать делу спасения, а в иных случаях даже преследовать его насмерть. Именно с этой точки зрения и надлежит смотреть христианину как на все в жизни, так и на гражданский строй. И эта точка зрения есть единственная, безусловная и бесспорная. Конец цитаты. Вот понимаете, какие великие слова сказаны в предреволюционные годы, в начале XX века. И сегодня мы просто уже невооруженным глазом видим, что стремительно и неумолимо приближается тот момент, о котором говорится в Откровении святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. «Времени уже не будет». Откровение 10:6. Однако люди, живущие по духу мира сего или духу Антихриста, как говорят святые отцы, не желают видеть, не хотят и не могут. И что печально, они даже насмехаются над теми, кто предупреждает их о происходящих на наших глазах воистину апокалиптических событиях. Понимаете? И как это действительно не страшно, ведь мы это слышим из уст церковных деятелей, которые говорят, что вы там слушаете, какие-то страшилки, вас запугивают. Получается, что они мечтают вечно жить на этой полной беззаконии земле, которую святитель Игнатий Брянчанинов справедливо называет преддверием ада. Поэтому, к величайшему сожалению, сегодня приходится констатировать, что до сих пор многие православные, включая представителей епископата, духовенства и богословов, не желают понять, что на самом деле представляют собой процессы так называемой глобальной цифровой трансформации. Не желают понять, к чему приведет их реализация. А вот это положение, такое положение, может помешать правильному устроению духовной жизни и спасению души. Еще раз напомню всем, что неопровержимые официальные документы показывают, что впервые в истории человечества в начале 21 века на самом высоком политическом уровне были заключены международные соглашения о построении на планете Земля единого наднационального глобального цифрового общества. Тоталитарного по сути своей. К этим соглашениям относятся Атинавская хартия глобального информационного общества, Нью-Йоркская декларация тысячелетия, Новоорлеанское соглашение, документы всемирных встреч на высшем уровне по построению единого глобального цифрового общества в Женеве и Тунисе, хартия открытых данных и целый ряд других документов, включая последние документы, принятые на саммитах G20, Большой Двадцатки в Германии в 2017 году, Аргентине в 2018 году и Японии в 2019 году. И эти официальные документы подписаны полномочными представителями высокого уровня практически всех государств мира, входящих в Организацию Объединенных Наций, в том числе и представителями Российской Федерации. Это факт абсолютно неоспоримый. И с 2010 года вот эти вот всемирные саммиты по построению глобального цифрового общества проходят ежегодно. В них участвуют 193 страны мира и более 800 частных корпораций. Во главе этой когорты находится Всемирный банк, который координирует так называемый процесс глобальной цифровой трансформации. И еще в декабре 2016 года в Москве прошел международный семинар Всемирного банка «Концепция и видение цифровой экономики». На сайте Всемирного банка по этому поводу говорилось: «Развитие цифровой экономики в России – это инициатива Всемирного банка и его партнеров из органов власти, российских бизнес-структур, институтов гражданского общества и научно-образовательного сообщества. Для этого из сотрудников Всемирного банка, ведущих международных экспертов и представителей партнеров с российской стороны была сформирована рабочая группа по развитию цифровой экономики в России. Рабочая группа подготовила основные рекомендации и принципы, которые будут способствовать достижению положительных эффектов от цифровой трансформации. Данные рекомендации составляют основу аналитического доклада «Цифровая экономика. Перспективы для России». В нем учтен опыт развития цифровой экономики в Великобритании, США, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Эстонии, Германии, Китае, Индии, Израиле и других странах. Конец цитаты. И вот все происходит согласно вот этим директивам Всемирного банка. Происходит в нашей стране, в России. То есть идет как бы включение ее вот в этот вот процесс глобальной цифровой трансформации, в процесс построения единого наднационального цифрового общества. И сейчас мы уже четко видим, что к 2020 году, вот сейчас буквально мы это наблюдаем, то, что уже принято, и то, что хотят принять вот руководящие этим процессом люди. Итак, в Российской Федерации уже принят целый ряд нормативных актов, способствующих построению в России жесткого тоталитарного общества по образцу действующего уже в Китае. Там уже фактически цифровой фашизм, по-другому не скажешь. Итак, в России были подписаны антиконституционные, обратите внимание, федеральные законы о биометрической идентификации граждан России и их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе, а также о СНИЛС как идентификаторе гражданина в сфере государственных услуг. И вот совсем недавно, 24 апреля 2020 года, законопроект стал законом уже 123 ФЗ о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в городе федерального значения в Москве и внесение изменений в федеральный закон о персональных данных. Вот это уже принято. К 11 мая 2020 года был уже принят в двух чтениях законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о всем населении Российской Федерации. Цель этого законопроекта – прежде всего сбор сведений обо всем населении из различных баз данных в один общий регистр. Формирование на каждого человека цифрового файла досье, в который будут собраны несколько десятков видов сведений от рождения до кончины с присвоением каждому человеку персонального пожизненного номера, идентификатора личности. И что интересно, что профильные государственные органы власти и учреждения, неважно, медицина, МВД, военкомат, образование и так далее, вот из всех сфер, они должны непрерывно предоставлять в этот единый регистр персональные данные, которые находятся в их компетенции для формирования и обновления записей о гражданине без получения его согласия, вот как говорят, в режиме онлайн. В течение 15 секунд каждый орган, действующий в своей сфере, должен подать какие-то новые сведения о человеке, если он в этот орган обратился. Таким образом, законопроект нарушает целый ряд положений Конституции Российской Федерации, прежде всего статью 24, согласно которой сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Далее, статья 55. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. И ведь что важно, что данные права граждан не подлежат ограничению даже в случае введения в стране чрезвычайного положения. И об этом говорится в статье 56 Конституции Российской Федерации. Понимаете, грубейшее нарушение конституционных прав и свобод человека. Регистр этот создается якобы для обеспечения удобства работы органов власти, но при этом четко обеспечивает полный, тотальный электронный контроль за всем населением нашей Родины. И вот этот законопроект о регистре населения вызвал огромное возмущение в обществе, особенно в среде православной общественности, и более 100 ученых подписали открытое обращение в адрес президента, Госдумы и Совета Федерации. И вот в этот раз как-то сложилось так, что 12 мая 2020 года на заседании Госдумы было принято решение возвратить законопроект в процедуре второго чтения. То есть его должны были принять уже в третьем чтении, но возвратили ко второму чтению. Но в тот же день, 12 мая, Госдума одобрила в первом чтении еще один законопроект о создании в России экспериментальных правовых режимов, вдумайтесь, так называемых песочниц для тестирования новых технологий. И речь идет о внедрении таких технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Смотрите. То есть они вначале внедряют эту технологию, испытывают ее на людях, в конце концов, а затем они под нее делают вот этот вот закон. Основная идея вот этого законопроекта – создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых, как они говорят, продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций, то есть цифровых новшеств, с использованием искусственного интеллекта, распределенного реестра, это вот так называемый блокчейн, нейротехнологии, а нейротехнологии это уже вплоть до внедрения в человеческое тело и прочих технологий, которые будут определяться правительством, то есть правительство отдается на откуп, правительство получает неограниченную власть в действиях в этом направлении. При этом называются 8 сфер, где предполагаются такие инновации. Медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, не знаю, кто согласится ездить на таких автомобилях, ибо каждому понятно, что в какой-то экстремальной ситуации вот этот вот автомобиль, которым будет управлять компьютер, просто не сможет принять необходимое решение, да? Медицинская, повторю, фармацевтическая, транспорт, в том числе и беспилотный, электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, это то, против чего борется родительская общественность, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государство и муниципальные услуги и промышленность. Вот такой законопроект в первом чтении был принят. И готовится принятие законопроектов о так называемом цифровом профиле гражданина, об электронном паспорте и целого ряда других античеловеческих, я уже даже не просто говорю антиконституционных, античеловеческих нормативных актов. Но какую-то мы брань, слава Богу, ведем, время выигрываем, да и принимать-то мы это не будем, безусловно. Пусть кто хочет, принимает, а у нас совершенно четко обозначена позиция церкви, совпадающая с позицией государственно-правового управления президента, что все это должно внедряться только на добровольной основе. Вот это мы должны помнить. И вот, несмотря на объявленную Всемирной организацией здравоохранения пандемию, несмотря ни на какие политические разногласия между странами, на жесткие экономические санкции, шаг за шагом выстраивается вот эта единая глобальная система тотального контроля и жесткого управления каждым человеком и обществом в целом, основанная на цифровой идентификации личности. Напомню, что последняя встреча состоялась в 2019 году. Вот эта встреча по построению единого глобального цифрового Вавилона, как мы говорим. И вот давайте задумаемся, почему я не понимаю, честно говоря, не задумываются над этим наши священнослужители, богословы, да? Все говорит, у нас все, слава Богу, у нас ничего страшного не происходит. А давайте задумаемся. Вот создается некая единая наднациональное глобальное сообщество. Оно будет действительно единое, наднациональное. И поэтому возникают резонные вопросы. С какой целью разные народы объединяются для строительства так называемой новой цифровой цивилизации? В каком духе будут в ней соединены люди? И в конце концов, кто-то ведь должен возглавить этот единый всемирный социум. Кто же его возглавит? Так вот, совершенно очевидно, что идея построения объединяющего все народы вне Христа, идея построения всемирного цифрового Вавилона, где главным строительным материалом являются оцифрованные люди, это бунт против Творца. Это восстание на промысел Божий о мире и человеке, то есть замысел богоборческий, а посему греховный. Вот давайте задумаемся, в чем будет искать общность это неестественное объединение людей и народов? Ответ лежит прямо на поверхности. Только во грехе, под руководством врага спасения, иначе быть не может. Вспомним обетование Спасителя. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Матфея 12:30. И соединение в этом обществе, конечно же, будет не в Духе Святом Божием, а в Духе мира сего, Духе Антихриста, Духе вечной погибели. И, конечно, несложно увидеть, что в результате построения единого, наднационального, глобального общества, объединяющего все народы планеты, рано или поздно появится тот единый политический и религиозный лидер, о котором говорит Откровение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Вспомним. «И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Откровение 13:7-8. Поэтому мы должны понимать и призываем к этому пониманию всех граждан России, что основной вопрос глобальной цифровой трансформации – это вопрос о власти, власти всемирной, тиранической. Поэтому сам этот процесс есть нечто иное, как построение тирании Антихриста, что имеет явно выраженное религиозно-мистическое значение. Вне всякого сомнения, это деяние богоборческое, греховное. Причем, как со стороны внедряющих эту сатанинскую систему, так и со стороны вступающих в нее. И вот не раз я уже говорил, главным технологическим принципом построения цифрового общества является цифровая идентификация личности. Что это? Это присвоение каждому человеку вместо имени идентификационного номера или личного кода. И, что самое главное, принятие и постоянное использование этого номера человеком в процессе своей жизнедеятельности. Вот это ключевой момент в трансформации традиционного человеческого общества в тоталитарное цифровое общество. При этом законы управления кибернетическими системами автоматически переносятся на человеческое традиционное общество, а высокие информационные технологии 21 века могут использоваться в политических и идеологических целях для духовного и физического порабощения людей. Человек из субъекта общественных отношений превращается в подконтрольный и жестко управляемый придаток системы, или, как принято говорить, биообъект. Он будет обязан выполнять действующие в системе законы и правила. Чью волю будет исполнять человек, вступивший в эту систему? Вот давайте задумаемся, дорогие мои слушатели. Чью волю? Волю Божию или волю хозяев системы? А что говорит нам Слово Божие? Неужели вы не знаете, что кому отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Римлянам 6:16. И что еще, конечно, очень неприятно, что проблемы, связанные с указанными явлениями, по сей день рассматриваются сами по себе. То есть вырываются из контекста тех богоборческих глобальных проектов, которые их породили. Ну, как будто там сам по себе действует тот или иной электронный какой-то прибор, предназначенный для контроля за человеком. Понимаете? Вот это грубейшая и трагическая, я бы сказал, ошибка всех церковных деятелей, которые убаюкивают, повторяю, убаюкивают православных верующих заявлениями о духовной безопасности, принятия цифровых идентификаторов личности, так называемых электронных документов, в кавычках, использования биометрии и других античеловеческих технологий и устройств автоматической идентификации граждан. Что такое автоматическая идентификация? Это сбор, обработка, использование информации о человеке независимо от самого человека, помимо его воли, желания и даже его понимания и осознания того, что о нем собирается информация. Для чего? Делается это с целью насильственного управления человеком. Понимаете? Тут многие вот не понимают, к сожалению, что это управление заключается не в том, что он будет как марионетка там передвигаться, дергать там ручками, ножками. Нет. Человек будет обязан жить по тем антихристианским законам и правилам, которые установят в этой системе ее хозяева, готовящие приход антихриста. И мы знаем, что строят эту систему лютые враги России и православия. А что говорят священнослужители? Берите, не бойтесь, внешнее внутреннему не вредит, это еще не печать. В Евангелии про биометрические паспорта ничего не написано. При чем тут спасение души? Вас же никто не заставляет отрекаться от Христа. Это не имеет религиозного значения. Вот такие слова мы слышим часто от богословов Московской Патриархии, от священнослужителей разного совершенно уровня и ранга. Так вот, таким учителям уместно задать вопрос, а имеет ли религиозное значение построение царства Антихриста? А? Ведь красной нитью проходят через все Евангелия слова Господа: «Берегите, чтобы кто не прельстил вас». Матфея 24:4. В резолюциях и выводах постоянно действующего авторитетнейшего круглого стола, который называется «Вопросы духовной безопасности в информационном обществе», заседания круглого стола, которого прошли в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, уже неоднократно, в частности, вот 6 сентября 2016 года, 18 мая 2017 года и в 2018 году собирались Кто участвовал? Известнейшие архипастыри и богословы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а также специалисты высокого уровня в области цифровых технологий, политологии, военных наук, лингвистики, экономики, права и других областей науки. И вот в этих вот резолюциях не раз заявлено, цитирую, оценка тенденций развития науки и технологий, а также системных действий власти по присвоению гражданам уникальных идентификаторов личности с точки зрения православного христианина может даваться только в свете учения Слова Божия и в контексте построения Царства Антихриста, поскольку эта проблема имеет не только светское, но прежде всего духовное измерение. Конец цитаты. Вот, как говорится в документах этого представительного форума. И поэтому более чем страшно слышать от некоторых священнослужителей и богословов легкомысленное заявление. Вот я лично сам слышал такое, вы понимаете, диву даешься. Вот прямо говорю дословно, ну что такого, если мне какие-то цифры лазерным способом на челе и на деснице напишут? Бог своих узнает, а предательства Бога в этом нет, хотя и противно. Или вот еще тоже от одного я слышал деятеля, да меня хоть всего чипами обвешай, главное внутренне веровать. Вот такие слова говорят люди, облеченные священным саном, имеющим богословские степени. А что говорит преподобный Паисий Святогорец по этому поводу? Цитирую. «Такие мнения являются прелестью. Тебя так просто не оставят. Все слишком закручено. Они тебе скажут, веруй как хочешь, а сами положат тебя в свою корзину и понесут тебя туда, куда они захотят. Получается, я тебя возьму, куда хочу, а ты верь во что хочешь. Это и есть их сатанинская система». Конец цитаты. А ведь это говорит подвижник высочайшей духовной жизни Геронта Паисий, который является для нас сегодня примером ответственного отношения к тому, что происходит на планете Земля. И вот как здесь не сказать, что отсутствие жесткой позиции церкви в отношении богоборчества глобальных проектов по цифровой идентификации личности привело к тому, что практически все граждане России безропотно приняли цифровые имена, личные коды, идентификационные номера, а это развязало руки строителям цифрового общества для дальнейших действий по построению цифровой тоталитарной системы. Вот это вот печально известное заявление Священного Синода от 7 марта 2000 года и документ, итоговый документ Синодальной Богословской комиссии от 19-21 февраля 2001 года, вот они-то и нанесли большой вред. По-другому никак не скажешь. Как же, принятие-непринятие номеров не является грехом, не имеет религиозного значения и так далее и тому подобное. А что получается? Человек, принимающий вот этот вот номер вместо имени, по-другому сегодня уже это 100 раз доказано, причем есть брошюры даже МВД, что такое цифровое имя человека, это именно его идентификатор. И что еще? Принимающий не только, он ведь принимает не только вот этот цифровой код вместо имени, он еще принимает условия хозяев вот этой вот системы. Вот что страшно. А дальше давайте легко посмотрим, что дальше. Торговый финансовый строй, включающий отмену наличных денег, электронную идентификацию граждан и введение цифровых безналичных расчетов, а также жесткий и всеобъемлющий контроль товарообмена и движения вот этих вот виртуальных денежных средств на электронных банковских счетах граждан неуклонно ведет к построению мироустройства, абсолютно аналогичного описанному в 13 главе Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Присваивается всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам. И без этого скоро будет совсем невозможно покупать, продавать, не купить, не продать, да? Так вот, цифровое имя, цифровые документы, в кавычках, цифровое досье, цифровые деньги. Для чего все это? Для чего? Да для того, чтобы человек остался один на один с безжалостной, бесчеловечной компьютерной системой, которой и будут управлять лютые враги России и православия. А со временем, конечно, это уже понятно, единый мировой правитель. И вот клюнувший на приманку видимых удобств, вот тех мифических льгот, льстивым обещанием цифровых лжепророков поверивший человек, добровольно отдает себя в цифровое рабство. И при этом, обратите внимание, никто не будет требовать сознательного отречения от Христа. Ты уже вступил в войско Антихриста. Понимаете? Принял номер вместо имени, согласился с условиями строителей системы. Ты уже не Христов. Ты уже поклонился. Ты признал власть для начала хозяев этой системы, богоборцев, безбожников. Ну, а далее для кого она строится, неужели не ясно? Так вот, внедрение новых технологий цифровой идентификации личности несет непосредственную угрозу спасению души миллионов граждан. И нужно, наконец, дать правильную духовную оценку применению так называемых электронных документов, в кавычках, биометрических технологий и имплантируемых в тело человека идентификационных устройств. Нужно дать эту оценку в свете учения Слова Божия и в контексте построения нового цифрового порядка Антихриста. Пора и необходимо грех назвать грехом и заявить о недопустимости соучастия православных христиан в тайне беззакония. Понимаете, уже само время просит. Еще немного, и в конце концов все будут уже жителями вот этой вот новой антихристовой системы. И мы от имени Съезда Союза Православных Братств подали такое обращение в Московскую Патриархию, которая, конечно же, осталась без ответа. Но мы еще будем наводить по этому поводу справки. Почему? Да потому что здесь речь идет действительно о спасении миллионов граждан. Ну, а теперь самая популярная ныне тема – это так называемая пандемия коронавируса. И вот 13 мая 2020 года на пленарном заседании Государственной Думы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, смотрите, какое дерзкое, я бы сказал, заявление, и мы это увидим далее, что первые вакцинные препараты против коронавируса могут быть созданы в России к концу июля 2020 года. Понимаете, скорости какие? Хотя ученые с мировыми именами говорят, что на создание вакцины, нормальной вакцины, необходимо где-то около 5 лет. Мы, конечно, не принимаем никакие вакцины. Мы понимаем опасность внедрения в наше тело, в нашу кровь вот этих вакцин с неизвестными для нас и даже известными опасными компонентами, но тем не менее, даже вот в данном случае звучит очень и очень дерзко. За 3 месяца создать вакцину. Чудеса! Напоминаю, это заявление сделал Мурашко 13 мая, и вот 14 мая «Парламентская газета» опубликовала интервью академика Российской академии наук Сергея Колесникова как раз-то по поводу внедрения в Российской Федерации вакцины от коронавируса. Это ученый, медик, доктор медицинских наук, академик, профессор кафедры государственной политики Московского государственного университета имени Ломоносова. Итак, что интересно, что по словам этого ученого, не исключено, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по военному пути. Вот такие вот интересные слова. Цитирую. «Пока что неизвестно, по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину. Дело в том, что есть особый принцип регистрации препаратов, как лекарственных, так и вакцинных, в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть угрожающего контингента тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезней. На такой эксперимент вполне могут пойти, но это не традиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы». Конец цитаты. Вот что отметил профессор Колесников. И здесь мы должны с вами, дорогие мои отцы, братья и сестры, понимать, что и знать, что заявления о так называемой высокой смерти от коронавируса уже неоднократно опровергнуты и самой жизнью, и в целом ряде выступлений известных российских и зарубежных ученых. В частности, я приводил в наших передачах суждения Александра Борисовича Полетаева, доктора медицинских наук, профессора иммунолога высочайшей квалификации, который говорил, что ковид достаточно банальная болезнь класса ОРВИ, которыми мы болели всегда, и в прошлом году, и 100 лет назад, и к которым стабильно выработанного иммунитета никогда не будет. И что интересно, он говорит, что нынешний коронавирус немного более контагиознее сезонного гриппа, но слабее в этом отношении, скажем, чем корь. И во время эпидемии обычного гриппа им заболевают 30-40% населения, то есть миллионы людей. Тяжелые осложнения на легкие? Да. Но во время эпидемии обычного гриппа у 10% заболевших возникает вирусная или бактериальная пневмония, от которой пожилые люди или люди с хроническими болезнями умирают столь же часто, как и от нового легочного синдрома вследствие коронавируса. Просто раньше никто не поднимал вокруг этого такого шума. И календарный уровень смертности, вот смотрите, интересно, по официальным опубликованным отчетам нигде не прибавился в этом году по отношению к прошлому году. Повторяю, нигде, ни у нас, ни в Италии, ни в Соединенных Штатах Америки. Поэтому все эти игрища со строгими карантинами, пропусками, штрафами за прогулку более походят на какие-то командные учения с иной целью. Конец цитаты. Вот Так подвел итог профессор Полетаев. И с подобными заявлениями выступили и другие известные представители медицинской науки. Академики Ершов, Львов, Зверев, Чучалин, профессора Гундаров, Чумаков, Филатов и другие. Вот что коротко говорит профессор Николай Николаевич Филатов. Кому-то и зачем-то понадобилось очень сильно напугать человечество. То, что сегодня искусственно нагнетается обстановка вокруг этого вируса, уже понятно многим. То ли политикам это надо, то ли каким-то серым кардиналам от экономики и финансов. Конец цитаты. А вот заключение профессора Петра Михайловича Чумакова. СМИ, видимо, по чьей-то команде, решили сделать этот процесс особо показательным. Уверяю вас, это было всегда. Взять тот же 2010 год, когда в Москве было задымление. Тогда от легочной недостаточности людей умерло в 10 раз больше, в 10 раз. И никто не придавал этому такого значения, как сейчас. Конец цитаты. Ну, и я рассказывал, что сенсационное интервью о коронавирусе дал профессор, итальянский профессор Стефано Монтанари. Он просто открыл глаза миллионам людей на то, что происходило. Он рассказал, что диагноз коронавирус ставился в Италии абсолютно всем подряд, включая людей, умирающих от других патологий. Например, это может быть онкология или сердечно-сосудистое заболевание. И что поразительно, что в 2019 году, вот то же самое, что говорит профессор Полетаев, в 2019 году за первые три месяца, в 2019 году, умерло на 20 600 человек больше, чем в 2020. То есть, когда по всему миру рассказывали о страшной эпидемии, в Италии там ничего подобного не было. А касаясь вопроса тестирования, профессор Монтанари сказал, что 8 из 10 тестов дают ошибочный результат. И на Западе уже второй месяц на высшем уровне поднимается проблема ложных положительных результатов на коронавирус. И вот смотрите данные, буквально последние данные, из выступления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в законодательном собрании 13 мая 2020 года. Вот это тоже, кстати, нам очень и очень показательно. Смотрите, цитирую. «Теперь о главном вопросе последних месяцев. Это пандемия COVID-19. К сожалению, ее интенсивность и сроки влияют на жизнь и экономику нашего города. Первый больной появился в Санкт-Петербурге в конце февраля. Его диагноз был подтвержден 14 марта. А теперь слушайте внимательно. Вот значит, с 4 марта. Вот смотрите, на 12 мая, говорит Беглов, общее число заболевших 8050 человек. Смертельных случаев 58. Ну, не забудем, что в Петербурге на сегодняшний день проживает около 5 400 000 человек. То есть, вот заболело 8 тысяч из 5 миллионов, почти с половиной, да? И смертельных случаев 58. И что дальше говорит Беглов? Помимо коронавируса мы наблюдаем сегодня превышение показателя заболеваемости внебольничными пневмониями. На последней неделе он выше среднего в 5 раз. Всего с 1 марта внебольничной пневмонией заболело 11 223 человека, скончалось 694. Конец цитаты. Вы понимаете, какая разница? От обычной пневмонии, которая может быть от гриппа, от пневмокока, от каких-то простуд, да, скончалось за 2,5 месяца 694 человека. А от различных патологий с, как они говорят, с коронавирусом всего 58. То есть цифры просто несоизмеримые. и в целом по России. Вот первая смерть состоялась 19 марта с диагнозом коронавирус, хотя у этой женщины там был и диабет, и все сердечно-сосудистые и так далее. Вот с 19 марта по 14 мая 2020 года, то есть за 56 дней, с диагнозом коронавирус скончалось 2012 человек. И это при том, что ежедневно в нашей стране уходит из земной жизни около 6300 человек. В один день, дорогие мои, ежедневно 6300 человек. А здесь за 56 дней 2212 человек. А получается, за этот же период, 56 дней, в России скончалось 352 800 человек. Считается элементарно. 6300 умножим на 56. 352 800. Чаще всего приводит к смерти болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и инфекционные болезни. И вот на их долю приходится подавляющее большинство смертельных случаев. То есть еще раз мы видим, что количество смертей от коронавируса и смертей от других болезней – это цифры просто несопоставимые. О какой высокой смертности можно говорить? И что еще уместно вспомнить, что представитель ВОЗ в России Милита Буйнович заявила, что летальный исход в случае заражения COVID-19 считается вызванным коронавирусом, даже если пациент умер от ряда других сопутствующих заболеваний. Мы их не будем сейчас все перечислять, но это все то, что я говорил. Вплоть до гепатита, пневмокока, порока сердца, ожирения и так далее. И что говорит Вуйнович? Что этот вопрос будет детально исследоваться после окончания пандемии. Ну, а возвращаясь к интервью профессора Колесникова, следует отметить, что он рассказывает и о нормальном пути появления вакцины. Цитирую. «Если идти традиционным путем, то вакцина может появиться не раньше конца этого, начала следующего года. Должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина, поскольку ее разрабатывают в нескольких странах, то конкурентных вакцин будет около сотни». Конец цитаты. Ну, мы-то знаем, кто поставляет вот эти вот порой смертельно опасные вакцины в Российскую Федерацию. Вот, кстати говоря, уже буквально 11 мая, американская фармкомпания Johnson & Johnson заявила, что планирует поставить уже в следующем году 1 000 000 000 вакцин от коронавируса. Цитата. «Мы расширяем производство и начинаем производство в конце года с целью поставки 1 000 000 000 вакцин в следующем году». Конец цитаты. Так заявил 11 мая 2020 года главный научный сотрудник компании Пол Стофилс. Так вот, на ком будут использовать американцы свои вакцины, разработанные в такие сжатые сроки? Но академик Колесников, вот интервью его опубликовано в парламентской газете 14 мая, понимает, видно, что он понимает, что нашим гражданам хорошо известны опасности, связанные с внедрением вакцин. Вот что он отмечает в своем интервью. Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, когда прививаются 100% населения. Например, у нас от полиомиелита, БЦЖ прививают 100%. Почти всех прививают от кори, дифтерии, столбняка. Но насильственно прививать от коронавируса вряд ли будут, потому что у нас нет закона о насильственной вакцинации. Но, наверное, все зависит от того, действительно ли будет высокая смертность от ковид, а мы же видим, что ее просто нет. Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, подчеркивает ученый. Хорошо известно, что в состав вакцин входят токсические вещества, вызывающие серьезные осложнения, а иногда и летальный исход. Так вот, каким последствиям может привести вакцинация от коронавируса, никому не известно. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем целый ряд обоснованных заявлений, которые опровергают слова о необычайно быстрой разработке вакцины от коронавируса. Видите, как Мурашко заявляет, министр здравоохранения, к июлю уже 2020 года. А ведь иногда поспешность смерти подобна. И вот что говорит заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцины сывороток, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Михаил Петрович Костинов. Спешка не приведет ни к чему хорошему. Побочные действия вакцины могут оказаться более серьезными, чем последствия коронавируса. Конец цитаты. Это по сообщению агентства РИА Новости от 10 мая 2020 года. При этом профессор Костинов отметил, что разработка вакцины возможна только в том случае, если в вирусе не произойдет серьезных мутаций. А ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук, академик Российской академии наук Виталий Васильевич Зверев рассказал о том, что ученые не могут создать вакцину от коронавируса. А если создадут, то она не обязательно будет отвечать всем требованиям безопасности. Вот что он говорит. Последняя попытка создать вакцину против коронавируса у свиней не увенчалась успехом. Антитела образовывались, но они оказались токсичными, в результате чего животные погибали. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать точно, найдут ли вакцину. Конец цитаты. Вот слова из интервью, повторяю, академика Виталия Васильевича Зверева. Так свиньи погибали вот от этой вот вакцины. Так что говорить о людях? И далее профессор Зверев говорит, даже если ученым как-то удастся создать эту вакцину, никто не сможет гарантировать ее безопасность. И что подчеркивает он? Обычно на изучение вакцины уходит 5 лет. Иногда этот срок удается сократить, если совместить фазы испытаний. Но в данном случае речь идет уже о создании вакцины меньше, чем за год. И, наконец, очень важное известие пришло из Института генетики Великобритании. 5 мая 2020 года исследователи обнаружили большое количество мутаций в коронавирусе. 198 мутаций в геноме вируса, который вызывает COVID-19. Так происходит и с вирусом гриппа, от которого постоянно изобретают все новые и новые вакцины. Вот об этом сообщается в статье «Мутации в SARS-CoV-2 дают представление об эволюции вирусов». Понимаете, исследователи анализировали вирусные геномы более чем 7500 человек, инфицированных коронавирусом в разных странах. 7500 – это серьезный результат. И вот эта вот исследовательская группа совместно с Институтом генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили почти 200 генетических мутаций в этом вирусе. То есть коронавирус постоянно меняется. И ученые сообщили, еще раз повторяю, что примерно то же самое происходит с вирусом гриппа. Медикам приходится регулярно создавать новые вакцины, чтобы пытаться бороться с инфекцией. Тогда о какой вакцине говорит господин Мурашко, да? Ну, мы знаем грипп, да, вот это, кто прививается. Самое интересное, что люди, которые прививаются, ровно так же заболевают гриппом. Другим штаммом, понимаете? Все это бесполезный разговор. Ну, самое главное, о чем я хотел бы напомнить всем моим читателям и слушателям, что любое медицинское вмешательство в организм человека возможно только с его добровольного согласия. Это гарантируется не только федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в РФ номер 323 ФЗ, но и статьей 21 Конституции Российской Федерации. И данное право гражданина не подлежит ограничению даже в случае введения в стране чрезвычайного положения. Об этом говорится в статье 56 Конституции Российской Федерации. Будьте бдительны, дорогие соотечественники. И вот это я непрестанно повторяю, и, к сожалению, почему-то об этом не говорят наши священнослужители, наши богословы. Печально все это. Ведь сам Господь говорит: берегите, чтобы кто не прельстил вас. Восстанут лжепророки и прельстят многих, причем восстанут для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. А вот здесь избранных, к сожалению, вводят в заблуждение, убаюкивают. У нас ничего страшного не происходит. Да как же не происходит, когда уже строится система тотального контроля, когда уже готовятся вот эти вот вакцинации, которые могут оказаться для человека смертельными. Вот ведь в чем дело. Надо задуматься. И я еще раз обращаюсь ко всем представителям духовенства, к богословскому сословию. Сегодня нужно оповещать ближних, как говорил святой Паисий Святогорец, дабы вызвать в их душах благое беспокойство, чтобы они могли правильно приготовиться к грядущим испытаниям. Вот такая у нас сегодня передача получилась. Действительно, я говорю буквально сердцем. И, конечно, мы видим, что безбожный мир готовится принять своего властелина, человека греха, сына погибели или антихриста. Так будем же помнить, дорогие мои, торжество зла будет очень и очень кратковременным, ибо явится Господь наш Иисус Христос, победитель ада и смерти, окруженный сонмами воинств небесных, и поразит антихриста духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Конечно, тяжело нам видеть и переживать все то, что ныне творится в охваченном безумием, я бы даже сказал, беснованием в современном мире. Но мы ни в коем случае не должны поддаваться унынию и падать духом, зная, что все это предсказано Словом Божиим. Что говорит Господь? Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. А закончится все гибелью сатаны и всех его служителей и подручных в озере огненном и серном, и воцарится над всем Христос Бог наш. А мы продолжаем праздновать светлое Христово воскресение и вселюбящее Спасителя нашего и неизменяющее правде Его совоскресу с Ним для вечного веселья. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, дорогие отцы, братья и сестры! Ну, а теперь переходим к нашему календарю. Итак, в воскресенье 17 мая по новому стилю, неделя пятая по Пасхе. В этот день память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, пострадавший в III веке, и празднование старорусской иконы Пресвятой Богородицы. В понедельник, 18 мая, начинается седмица пятая по Пасхе. Память великомученицы Ирины, пострадавшей во II веке, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского, память преподобного Варлаама Серпуховского и преподобно-мученика Ефрема Нового, а также празднование иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Во вторник, 19 мая, память праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского и преподобного Иова Почаевского. В среду, 20 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы, воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме и память мученика Акатия Сотника. В этот же день собор преподобных отец русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, память преподобного Нила Сорского и празднование Любечской и Жировицкой икон Пресвятой Богородицы. В четверг, 21 мая, память апостола-евангелиста Иоанна Богослова и преподобного Арсения Великого. Вот скажу, дорогие мои слушатели, что, конечно, как апостол и евангелист Иоанн Богослов показал нам вот те события, которые грядут в конце истории этого земного мира, так для нас преподобный Паисий Святогорец показал уже реальные моменты, связанные со всем этим, и его, конечно, последователи и самолитвенники, архимандрит Парфений Мурилатос, архимандрит Сарантис Саранту, архимандрит Афанасис Анастасию. Вот по возможности читайте вот этих вот отцов, и вы увидите, где правда, а где ложь. И в пятницу у нас великий, конечно, для нас день перенесения мощей святителя чудотворца Николая из мир Летистих в Бар. Это 22 мая, пятница. В этот же день память пророка Исаии и мученика Христофора, пострадавшего в III веке, а также память преподобного Иосифа Оптинского. В субботу, 23 мая, память апостола Симона Зелота, святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, блаженного Симона Христа ради Юродивого Юрьевского и преподобной Сидоры Юродивой, и блаженной Таисии. В этот же день празднования Киево-Братской иконы Пресвятой Богородицы. Вот такие вот у нас праздники и знаменательные дни на грядущей седмице. Ну, а теперь имена на соборную молитву. Имена наших отцев, братьев и сестер, которые нуждаются в нашей молитвенной помощи. Итак, Особо прошу ваших святых молитв о здравии тяжело болящей Нины, болящего протоиерея Александра, болящего Павла и болящего Евгения. Вот пришло тоже известие, что тяжело болеет наш давний соратник и духовный друг и наставник архимандрит Кенсарин. Вот также попрошу ваших святых молитв о здравии батюшки архимандрита Кенсарина. Еще помолимся о здравии и благоденствии Евгения и Ариадны с очадами, Сергея и Ольги с очадами, протоиерея Василия с духовными чадами, протоиерея Леонида со сродниками, болящей матушки Людмилы, протоиерея Георгия, Николая и Ирины с очадами, Олега и Тамары с очадами, Вячеслава, Екатерины, Ирины, Сердия и Надежды с очадами, Владимира, Владислава, Сердия, Ольги с очадами, болящего Виктора со сродниками, Сергия, Юрия со сродниками и болящей Ольги. Спаси вас, Господи, дорогие отцы, братья и сестры, за ваши святые молитвы, естественно, и вашими молитвами, и многие держатся, вот те наши дорогие соратники, наши дорогие единомышленники, о здравии и благоденствии которых я прошу вас молиться. Всем желаю помощи Божией в эти непростые апокалиптические времена. Всем желаю вечного спасения и еще раз поздравляю всех с днем святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирлитийских. Еще раз всем помощи Божией и спасения. Аминь. Oh.